Ларри скользнула в водительский люк. Я скинул ей туда шарик амулета. А сам заскочил в башню. Уселся на висячее кресло с кожаными подушками. Положил руку на гашетку, общую для обоих пулеметов. Рванул вперед-назад длинный рычаг синхронизатора. Лязнули рукоятки взведения на ствольных коробках. Патронники мягко заглотили свою добычу. Я смотрел передние и задние сальники. Не текут, а кожухи полны воды. Сегментные ленты плотно лежат на направляющих барабанах. Откинул прицел в форме концентрических колец из проволоки, выставил на прямой выстрел. Все. Можно воевать. Плохо только, что башня без крыши, только с боков защищает. Будем надеяться, что с чердаков никто стрелять не станет, и трамблон винтовочный или гранату какую-нибудь внутрь не закинет. Будет неприятно. Мотор броневика зажужжал стартером, схватился, повибрировал, потроил, выбросил два клуба вонючего дыма из труб, но затем заработал гладко и ровно. Я покрутил рукояткой горизонтальной наводки. По вертикали пулемета с усилием сдвигались рычагом по бронзовому зубчатому сектору с разметкой по дальности. Тоже так себе решение. Ну да ладно, это же аборигенам на продажу сделано. Главное, что два «Максима» — это сила. Особенно учитывая, что к каждому приставлено по коробу на 250 патронов, а по периметру башни таких коробов еще 6 стоит в гнездах. Тронулся броневик резко, так что я чуть переносится и не впечатался в гашетку. Все же с водительскими талантами у нашей демонессы так себе дело обстоит. Баранку крутить — это не караульных соблазнять плавным движением бедер. Ладно, два-два раз умеем преодолеть. А даже если и забор протараним, ничего страшного. Машина крепкая, железная. Броневик катил по грязной улице тяжело, увесисто, глотая неровности длинноходной подвеской. В поворот вписались еле-еле. А когда у самого частокола начали разворачиваться, я этот процесс волюнтаристски прервал, потому что из дома к нам бежали гномы с Машей. Балин тащил свернутую в неаккуратную кучу белоснежную простыню. Ори Кулак не забыл надеть свои шоферские очки с кожаной кепкой-восьмиуголкой, а полы его черного пальто реглана развивались на бегу, как вороньи крылья. Дальше все пошло проще. Сначала свалили свои рюкзаки на моторный отсек, цепляя их лямками друг за друга. Затем быстро натянули простыню поверх них, привязав ее концы к ручкам, что тянулись вдоль бортов. Затем гномы кое-как протиснулись в люки, которые не под их плечищи были вырезаны. Машу усадили на колени Балину, потому что других мест в боевом отделении не было. Я сунул ей маузер. А Ларри, ничтоже сумнявшись, перемахнула через край башни и пристроилась, стоя у меня за спиной, прижавшись ко мне грудью, жарко дышав шею и обхватив руками за плечи. Заодно и прошептала: «А куда мне деваться, а? Предлагай, я на все согласна». Последние слова прозвучали несколько издевательски, поэтому я ничего из того, что хотел бы предложить, предлагать не стал, а лишь кивнул.
«Командуй!»
— прогудел из стального чрева броневика голос Ори. «Эва, как он там в трюме, резонировать стал. Впечатляет. Ждем старта пока. Тут вроде тихо», — сказал я, наводя пулеметы на пустынный проулок перед собой. «Сунься туда кто? Смету, как сор метлой». Затем спросил у Ори: «С горючкой как там?»
«Под пробку, если уровню верить», — ответил гном. «А когда старт?»
«Да вот сейчас уже должен быть». Тишина тянулась еще минуты три, после чего рассыпалась треском очередей и разрывов. Ударили в форте здорово, разом. Грохот стоял такой, что в ушах зазвенело. Шарахнули из всего, что было, включая гаубицы, открывшие залповый огонь по предположительным позициям батареи противника. Из-за стены вверх начали подниматься густые клубы красного в рассветных лучах дыма. По всему городку засвистели свистки унтер-офицеров-сипаев. Забегали, засуетились, затарахтели пулеметы. В сторону ограды форта потянулись трассы, оттуда огрызнулись огнем. Гулко, как отбойные молотки, заколотили из дотов крупнокалиберные. Из соседнего двора начали выбегать полуодетые наемники с винтовками. Вид у них был ошалелый. Под ногами у них метался не менее ошалевший лохматый барбос, непонятно откуда взявшийся. Один из них, видимо, командир, увидев наш мир настоящий в конце переулка броневик, приостановился, затем призывно махнул рукой. Мы, естественно, не прореагировали, хотя мотор работал на холостом ходу. Никто, кроме этого самозванного командира, на нас внимания не обратил, все пробежали дальше. Однако этот упорный попался. Узкое лицо, немолодой, длинные усы. Из озерного края, не спутаешь. Там вообще бандит на бандите. Он решительным шагом со злым лицом подошел к нам, одним прыжком запрыгнул на броню, заглянул сверху в башню. И тут же отлетел назад с дыркой в середине своей желтой повязки. Алария опустила пистолет с глушителем из круглого отверстия, в котором понемножку курился дымок. «Все, поехали!» Скомандовал я куда-то себе под ноги, и машина рывком тронула с места. Видать, не Ларе была вина в том, что я себе давно чуть нос не расквасил, а сцепление. Не получится гному-шоферу плохо машину водить. Скорее, эльф не сможет из винтовки попасть в ведро с пяти шагов. Машина, рыча мотором, проехала по переулку до главной улицы, свернула налево и, плавно набирая скорость, покатила навстречу потоку бегущих сипаев. Проехали мы не больше 100 метров, как на дорогу перед нами выскочил кто-то кольчужный с бантом оруженосца на плече, встал на пути, предостерегающе подняв руку. Ори, предупрежденный о том, что на рожон лезть не надо, честно ударил по тормозам. Из-за угла выбежала строем до роты сипаев в полной боевой выкладке. У всех желтые платки на шеях. Вот демоны! Как же мы-то до сих пор не догадались желтые тряпочки повязать? И хоть бы раз кто подумал. Нет, ума нет, считай, калека. Рота пробежала мимо. Оруженосец в кольчуге махнул рукой. Проезжай, мол. А сам побежал следом за сипаями, придерживая рукой висящую на ремне винтовку. А нам второй раз повторять не надо было. Ори сразу с места рванул. Проскочили по главной улице почти до самой рыночной площади. Но там в очередной раз столкнулись с проблемой. Выход на нее был перекрыт баррикадой, причем из толстых бревен, столкнуть которые сходу никакой возможности не было. Можно рискнуть, завалить забор, но черт знает, что там за ним. Зато у баррикады 5 сипаев. У одного в руках длинное полено пулемета «Льюис». Стоят на нас, глазеют. Я выматерился, ударил кулаком по броне. Ларри шепнула мне прямо в ухо. «Тише, тише. Главное — спокойствие. Давай проезд искать». «Как-то же они туда проехали?»
«Ори, давай влево бери, там проезд поищем», — скомандовал я себе под ноги.
«Тоже недоработочка. С убитых шлемофоны не сняли, а теперь не можем в бортовую сеть переговорную включиться. С другой стороны, шлемаки у них все прострелены. Охота была бы эти горшки с расплесканными мозгами на голову напяливать». Броневик поехал по неширокой улице под свисающими через заборы ветвями яблонь, которых здесь великое множество. Проехали один переулок, второй, но выезда на рыночную площадь пока не было. Я уже начал нервничать. Скоро здесь будет громовержец, который явно уже взлетает, и как знать, не захотят ли его пулеметчики поохотиться и на бестолково катающийся по улице броневик. А белую простыню можно и не заметить. И вообще... Разговор о барже был, когда белая тряпка обсуждалась. Так доехали до самого частокола. Я даже хотел скомандовать, чтобы Ори ломился на пролом, свалив забор, но вспомнил, что примерно в этой части рынка, куда мы можем отсюда попасть, все застроено бревенчатыми срубами лавок, которые нам корпусом все равно не пробить. Разворачиваемся. Развернулись с трудом в 3 приема. Узко здесь было. Стрельба в районе форта стала вообще отчаянной, и мне послышался гул самолетных двигателей сквозь нее. Надо торопиться. «Давай быстрее!» — крикнул я вниз.
«Понял!»
— пробасил Ори и действительно прибавил газу. Мотор взвыл и поволок тяжелую машину все быстрее и быстрее. И на перекрестке с центральной улицей гном вынужден был резко затормозить. Из-за угла выехал еще один гладиатор, близнец нашего. Из люка по грудь торчал офицер в незнакомой мне форме какого-то из старых княжеств, взгляд которого уперся мне прямо в лицо. И глаза его начали расширяться и расширяться. «Хана конспирации!» — подумал я, срывая с пояса гранату F1, которыми мы разжились в форте. Отлетело кольцо. Со звонким щелчком отскочил предохранитель, и увесистая рубчатая чушка по крутой дуге перепорхнула из моей руки в башню бронемашины. Офицер, даже не осознав сразу, что произошло, успел только рот для крика открыть, когда в чреве их гладиатора рвануло с металлическим гулом, как в кастрюле, а вверх вылетел клуб серого дыма. Офицер свалился вниз, как будто его дернули за ноги, а потерявшая управление машина, в которой живых не осталось, резко свернула влево и уткнулась массивным швеллером переднего бампера в воротный столб.
«Ну все! В ходу!» — заорал я, поворачивая башню влево. «К баррикаде! И вали забор!»
Когда корпус нашего броневика вылез из-за угла на центральную улицу, я открыл огонь сразу, даже толком не рассмотрев противника у наваленных бревен, скорее по памяти. Пулеметы загрохотали, мелко затряслись у меня в руках, пытаясь сорваться со станка. А я дважды повел стволами, на дулах которых плясали желтыми цветками лепестки огня, в одну и другую сторону. Гильзы со звоном сыпались из выводной трубки в брезентовые мешки, подаватель весело глотал ленту, а две струи пуль хлестали по пяти распростертым на грязной земле телам, выбивая фонтанчики и откалывая щепу со штабеля. Ори тормозить не стал. Пока я достреливал караул, он опять разогнался и направил машину под углом на дощатый забор. Звено забора вывалилось, доски загрохотали по броне, броневик запрыгал, Ларик крепче вцепилась в меня с такой силой, что дух перехватило. Затем заквохтали разбегающиеся из-под колес куры, несъеденные мародерами, из-за чего я предположил, что хозяйство принадлежало кому-то из пятой колонны. На голову посыпались листья и ветки, со страшным треском осел легкий курятник, завизжала, убегая, караульная собака. А наша машина, ревя мотором, свалила второй забор и вырвалась на оперативный простор – базарную площадь. Простор оказался несколько стесненным. Вся площадь была заставлена грузовиками лжекупцов, купцов настоящих, крестьянскими телегами, лежали кучи добра, явно награбленного в пограничном. Повсюду ходили вооруженные бандиты и сипаи. Стрельба из пулеметов паники не вызвала. Стреляли везде, и лишняя длинная очередь никого не испугала. И когда забор рухнул, и мы вылетели прямо к толпе, мародеры лишь шарахнулись в сторону, выражая неудовольствие красноречивыми жестами и еще более красноречивыми словами. А я, понимая, что быстро нам не пробраться, и каждая секунда промедления может стоить жизни, крикнул Ори: «Давай в объезд площади, по большому кругу!» Сам же в это время изо всех сил крутил рукоятку горизонтальной наводки, разворачивая стволы Максимов на толпу. И в этот момент над городом пролетел громовержец, победно гудя моторами. Он прошел над рыночной площадью, поднимаясь все выше, вызвав настоящий ураган винтовочного огня в свою сторону. Мне даже казалось, что я вижу, как пули выбивают искры из его фюзеляжа, хоть на самом деле видеть этого не мог. Не знаю, повредили его или нет, отсюда не видно, но шел он ровно. Самолет ушел за пределы города, плавно завалился на одно крыло, ложась в пологий вираж, опять приблизился, а затем на его борту заплясали сразу четыре огонька, а сверкающие трассы потянулись куда-то за рынок. И через пару секунд там рвануло, причем с такой силой, что в воздух взлетел в клубах черного дыма, разваливающийся на лету на составные части сарай. Видать, по штабелю минных ящиков залупили, иначе и не подумаешь. На нас уже никто не обращал внимания. На площади царила паника. Кто-то куда-то бежал, кто-то прятался. Некоторые, упав на колено, бесполезно стреляли в самолет из винтовок и ручных пулеметов. И тогда я решил добавить веселья. И хлестанул по всей этой толпе из двух стволов длинной на полсотни патронов из каждого очередью, благо водяное охлаждение позволяет. Двойная струя пуль хлестнула по машинам, по прилавкам, по телам, вздымая клубы пыли, крови, щепок, выбивая как огненным бичом из тела толпы отчаянные крики. Мотор ревел, броневик несся в объезд, огибая базарную площадь. Затем нам навстречу попался заляпанный камуфляжными пятнами и грязью ГАЗ-63 на высоких колесах, с кузовом, полным людей с оружием и в кольчугах баронских дружинников. Я навел Максима на кабину и утопил большими пальцами гашетку. Брызнули во все стороны искры, посыпалось стекло, выбило дым из мотора. Водопад свинца обрушился на дощатый кузов, кроша в нем всех в мелкий винегрет. Уцелевшие с криками вывалились из машины, разбегаясь кто бегом, кто ползком, во все стороны в поисках укрытия. В нас начали стрелять. Пули бессильно защелкали по броне. Ларри захохотала. Я снова выкрутил башню влево и опять завел длинную очередь по базару, заставляя укрыться осмелевших было стрелков. Демонесса улюлюкала, а затем по разбойничьи длинно и громко свистнула в два пальца. Она явно наслаждалась происходящим. В этот момент снова ударил по городу громовержец, причем одна из кос била по базару, выплескивая вниз пули всеми четырьмя своими вращающимися стволами. Следом за быстро перемещающимся столбом пулеметных трасс поднимался в небо густой столб пыли, выбиваемой из земли. «Коса не Максим. Даст так даст». Это оказалось последней каплей для тех, кто пытался укрыться там между прилавками. Стрельба из винтовок прекратилась, началась паника. Наш броневик несся среди разбегающейся толпы и обстреливал во все стороны короткими очередями, добавляя оживление процессу. Демонесса хохотала, гномы ругались матом, причем по-людски. Только Маша молчала, как приличная девушка. Наконец ряд лавок закончился. Дальше была открытая площадь и городские ворота. В воротах не было никого. Все разбежались. Я на всякий случай обстрелял окна надвратной вышки, чтобы оттуда никто не пальнул в открытый верх башни. И вскоре наш броневик вылетел через ворота на складской двор у пристани. Пулеметчики за кирпичной баррикадой были на месте, но что случилось, они не поняли. Они постреливали из пулемета над продолжающим кружить над городом громовержцем, а на нас не обратили никакого внимания. А что на нас его обращать? Если по машине судить, мы свои. Поэтому, когда мы подъехали к ним вплотную, расчет из троих человек лишь приостановил стрельбу и повернулся к нам. Я высунулся из люка с 44-м в руке, и прежде чем они успели хотя бы моргнуть, прицелился пулеметчику прямо в середину лба, прикрытого желтым платком, и нажал на спуск. Из револьверного ствола вылетел сноп огня, а бандиту словно кузнечный молот в лоб угодил, отшвырнув его на второго номера, избив того с ног. Третий попытался бежать, пригнувшись и бросившись в сторону, но пули такого калибра, угодившей в спину, хватило ему за глаза. Его отбросило вперед, и он затих, пропахав лицом по земле. А затем двумя выстрелами я добил сбитого с ног. Все. Больше из врагов никого. Я перемахнул через край башни, оставшись на броне. Следом выпрыгнула Ларри. Из люка вылезли гномы.
«Машину не брошу!» —
заорал Ори. «А что сделаешь?» — крикнул я в ответ.
«Не знаю!»
— с отчаянием прокричал водитель. «А не знаешь, так не...» Закончил фразу я непарламентским выражением. «Хватай тюки и цинки с патронами и бегом в рубку! Баржа тебе вместо броневика! Пулемет на кормовую вахту ставьте!» Балин сообразил быстрее и уже несся на борт со своим рюкзаком, еще чьим-то, да еще держал в руках тушу пулемета с растопыренной во все стороны треногой. Ларри и Маша тоже бежали туда с вещами и оружием. Я один за другим вытащил 6 запасных коробок с патронами из держателей в башне, передавая их Ори, который составлял их на земле. Схватили сколько могли, тоже побежали на борт. Самолет, который умудрился еще что-то взорвать в городе, продолжал отвлекать внимание от нас. Загрузились полностью за 3 ходки. Балин даже 2 мешка с песком притащил, навалил на металлический бруствер вахты. За ними мы установили пулемет, обращенный к городу. Ори запустил судовой дизель, тяжко и медленно заколыхавшийся под палубой. Я забросил в боевое отделение броневика 6 200-граммовых шашек тротила, смотанных проволокой, с куском тлеющего шнура минут на 5, а сам уселся к пулемету за стрелка. Дело знакомое. В армии мне популеметить немало пришлось, хоть и не из Максима. Но и Максим знаю наять, без вопросов. Да, мы укрылись за бортом пустой, к нашему счастью, баржи. А затем мы отбыли, причем очень драматически. Балин перерубил канат своей острой, как бритва, секирой. Обороты дизеля участились, колебания дощатой палубы сменились крупной дрожью, и мы медленно отвалили от пристани, выгребая на речной стрежень. Наша посудина развернулась кормой к городским воротам и пошла все ускоряясь и ускоряясь, оставляя за собой расходящийся шлейф приглаженной и бурлящей воды. Лишь когда мы оказались на самой середине, из ворот начали выбегать вооруженные люди в разношерстной форме. Некоторые падали на колено, некоторые вскидывали винтовки стоя, но над нашими головами довольно густо засвистели пули. Расстояние было уже 500 метров, не меньше. Вода затрудняет определение дистанции. Я взял в прицел толпу у ворот и выпустил очередь патронов на 10. Пулемет затрясся, сильнее, чем башенный из броневика. Фонтанчики, выбитой пулями земли и пыли, поднялись по самому берегу, по воде и почти у толпы. Недолет. В ответ с берега затарахтели 2 Льюиса, замигали 2 огонька, свист пуль над головой стал чаще. Вокруг баржи тоже плеснулись фонтанчики воды, пара пуль со стуком угодила в толстые доски настила. Я подкрутил прицельное кольцо, добавив 100 метров в прицел. Почти нежно обхватил рукоятки затыльника расслабленными руками и утопил большим пальцем рубчатую клавишу спускового рычага. Максим послушно завибрировал, жадно глотая ленту и осыпая доски палубы горячими гильзами. Накрытие! Сердцевина полосы попадания хлестнула плавно по толпе, и я, не отпуская рычага, завел долгую на все оставшиеся 240 патронов очередь по нашим преследователям, плавно ведя ствол слева направо, буквально засеивая пулями берег. Прицел вибрировал, тряслась слегка тренога, на надульнике плясал хвост огня, а бесконечная струя тяжелых пуль летела вдаль, затягивая пылью от попаданий неплотный строй врага. Нервы у преследователей не выдержали, и они начали разбегаться, укрываясь кто где гораст. Оба Льюиса тоже заткнулись. Отдельные винтовочные выстрелы шли неточно, а расстояние между нами все увеличивалось и увеличивалось. Через минуту в нас мог попасть только снайпер или эльф, но нанести серьезный ущерб нашей барже даже он бы не смог. Все уязвимые для огня из легкого оружия узлы были укрыты. Я прислушался. Вода в кожухе булькала, из-под крышки с клапаном поднимался пар. Стрельба с берега стихла совсем, а в довершение картины рванул броневик, выбросив из жерла открытой башни и из люков снопы огня и черного дыма, вновь заставив залечь поднявшихся было с земли бойцов противника. «Ну все, кажется, сбежали», — объявил я экипажу. Так оно и было. Даже фальшвейеры зажигать и ракеты пускать не понадобилось. Не обратил на нас громовержец никакого внимания, а покрутился над городом, пострелял еще немилосердно и улетел за горизонт, уйдя на запасной аэродром, что в городищах. По поступавшим данным, там власть была по-прежнему княжеская, не то что в пограничном. Заодно и связь установит, и подмогу приведет.
«Не погонятся?» — спросила сидевшая рядом Маша.
«Не думаю», — помотал я головой. «Катеров у пристани не было». Остальные баржи не быстрее этой. Гнаться придется долго и упорно. Да и кто мы для них? Им еще целый форт штурмовать. Причем, судя по всему, без минометов.
«Хорошо бы!» Вздохнула колдунья и откинулась назад, даже не заметив, что оперлась на бедро ехидно ухмыльнувшейся Ларри.
Но против обыкновения демонесса пугать Машу не стала. Похоже, она тоже расслабилась, хоть вроде веселилась во время заварухи. Тяжело топая по палубе, к нам подошел Балин, уселся рядом, сопя. Расстегнул ворот кожаной куртки, поскреб в бороде, затем спросил.
«Сколько идти-то нам?»
«Если не останавливаться, то считай, что 2 суток», — ответил я, прикинув расстояние. «Улар река вихлястая, пропетляем долго. С топливом как?»
«С топливом без проблем. Из 4 танков 3 полных». «Хватит до Нижнего Новгорода, если взбредет туда идти. А вот ты мне скажи, если патрульный Тверской нас остановит, а баржа чужая?»
«Отмажемся», — отмахнулся я, надеясь на военное положение и свое сыскное поручение.
«Уверен?»
— спросила уже Маша. «Уверен. Имеем право временной реквизиции средств транспорта, если того потребует служба по защите государственных интересов княжества». Вспомнил я фразу из устава охотничьего сообщества. «Такая же и у урядников есть, и у жандармов, и у городовых, точно знаю. Главное, потом вернуть, куда положено. К тому же...» «А ты табличку смотрел, откуда баржа?» —
— спросил я Балина.
«Не-а!»
— мотнул тот головой. «Ладно, я сам посмотрю». «Это ведь тоже вопрос насчет таблички этой самой. Нападавшие прибыли в город как купцы, и дорогой, и рекой. Если это баржа...» «Ладно, чего впустую рассусоливать? Я встал и пошел на нос в крепкую, обшитую испятнанной пулями стальную рубку с окнами-бойницами. Зашел внутрь, чуть отодвинув в тесном помещении широченного ори. Бронзовая табличка с регистрационными данными всегда прикрепляется на колонку штурвала, как было и здесь. Текст был на двух языках – русском и пореченском, как тут называют язык, делящийся на множество диалектов, на котором говорят почти все народы по течению Великой, до самого Астраханского княжества. Гласил текст, что баржа принадлежит купцу Бер-Ассату, порт приписки – город Мельвар, что в герцогстве Балер. Хм, как хочешь, так и понимай. Мог быть честным купчиной, а мог и злодеем. Ладно, дальше видно будет, что сейчас всякой ерундой голову забивать. «Как баржа идет?» – спросил я у Ори. «А заодно, где управлять научился?»
«В царице не учился всем управлять. Машина, катер, баржа. Даже самолетом могу, но только У-2. На других не пробовал», –
важно заявил гном. «Да, гномы в своем амплуа. Хлебом не корми и пивом не пои, но к технике допусти». Сейчас он вполне уверенно стоял за штурвалом баржи, широко расставив толстые ноги в тяжелых высоких ботинках, поскрипывая кожей реглана, когда приходилось вращать колесо. Солидный вид, как памятник самому себе. «Дурное болото скоро будем проходить?» — спросил я о самом животрепещущем на настоящий момент.
«Часа через 3», —
задумчиво ответил Ори, поглядев на хронометр, счетчик лага и расстеленную карту. «Но это нормально, день только начинается, и приготовимся».
«Я динамита ящик нашел», —
сказал Балин, неожиданно засунувшись в рубку. «Неплохо, но ни о чем не говорит. Динамит они могли честно купить для строительных работ», — ответил я. «Я вот сейчас пулемет заново заряжу, вскоре дурное болото. И динамит далеко не убирай. Шнур есть к нему?»
«Это верно. Мог и купец возить динамит», — согласился Балин. «А шнура целая бухта, локтей 20. Так на ящике и лежало».
«Это хорошо. Глядишь, и пригодится».
«Еще 2 обрезанных курковых горизонталки 12-го калибра нашел и целый ящик патронов с картечью».
«Вот это хорошо. Это специально приготовленное, мимо болота ходить. Надо будет на палубу поднять».
«Сейчас на дизель гляну и подниму», — сказал Балин.
Балин спустился в люк машинного отделения осмотреть дизель. Я же опять вышел на палубу и протопал на корму. Присел возле Маши, задумчиво глядящей на совсем удалившийся пограничный и блестящую поверхность реки. «Как себя чувствуешь?»
«Устала немножко, а сейчас нормально. Есть только хочется».
«Сейчас попробуем что-нибудь придумать. Пайки мы взяли, но тут камбуз должен быть».
«Я посмотрю, ты сиди, я умею готовить», — сказала она, встала и направилась вниз по трапу.
На таких баржах всегда внизу имеются 2 крошечные каютки и камбуз. Экипаж редко превышает 3 человека, но ходят баржи далеко и надолго. Иной купец по весне, как лед сойдет, выйдет на реку и только осенью домой возвращается. Так и живет на своей барже. В тесноте, да ближе к делу. И кто говорил, что доля купеческая легка? Дорастешь до первой гильдии, тогда и расслабишься. Ларри между тем пересела на борт, свесив ноги. Аллегорическое изображение беспечности. Но по отношению к ней в это как-то не очень верится. Надо будет найти время чуть расспросить ее о тифлинговском житье-бытие. Очень уж много нового я узнаю о ней с каждым нашим приключением. Хочется прояснить отдельные моменты, хоть ни в чем таком я ее не подозреваю. Свою верность как спутника она доказала делом уже не раз. Да и вообще, такая она... да. Я вернулся к пулемету, для начала осмотрел машинку внимательно. Ничего, не новенький, но и не старье, вполне живой агрегат. Сальники не текут, расчет четкий был, наматывал своевременно и аккуратно.
Я подобрал с палубы ведро с веревкой, заглянул в него, чисто ли. Затем зачерпнул воды из реки. Здесь дно песчаное, ила нет, воду пить можно. После болота она уже помутнеет, пожелтеет и так до самой великой потечет. Откинул широкую крышку на кожухе, слил воду из него. Затем аккуратно, но все же расплескивая, налил из ведра в горловину свежей, холодной. Пусть пулемет готов будет на все 100%. Подтянул крашеную шаровой краской жестяную коробку с лентой, откинул крышку. Прихватил наконечник ленты, воткнул его в окно приемника. Нащупал слева, через левое окошко, потянул на себя и вперед толкнул рычаг. Опять потянул, опять рычаг. Такая у Максима процедура зарядки затейливая. Но уж как зарядил, так дальше не задумывайся. Пулемет надежный, хоть и устаревший. Затем поправил треногу, чуть развернув в сторону ожидающегося болота. Выставил на прямой выстрел. Прицелился, примерился. Вроде кругом готов к обороне.
«Кого ждешь? Пиратов, погони или из болота кого?»
Высунулся из рубки Ори. Река в этом месте шла прямо, ровно как фарватер, хоть вообще не рули. Вот он и расслабился. «Всех сразу, но скорее из болота», — ответил я, затем сказал. «Слушай, ты бы тоже свой штуцер приготовил. В этих краях всякое бывает. Подчас такое из воды на борт полезет, что хоть из пушки в него пали».
«Так день же деньской кругом», — удивился Ори. «До полудня к болоту подойдем. Какая нечисть полезет?»
«Водяная», — исчерпывающе ответил я. «Водяная нечисть ночным временем особо не заморачивается. Ей под водой и так темно. Рванет из воды на пару секунд, чтобы кого-то с борта сдернуть, и опять на дно. Знаешь, сколько народу именно в этом месте гибнет? И как раз потому, что думают, как ты, среди бела дня нечисть не нападает».
«Не врешь?»
С подозрением посмотрел на меня наш шкипер. «Оно мне надо», — резонно возразил я.
«И кого тут ждать можно?»
«Да много кого», — задумался я. «Считай весь список. Самый опасный в такое время — рыпач, как его вераться называют, или малый горгулец. Мерзкая тварь».
«А это что?»
— заинтересовался Ори. «Разновидность горгульи, но водяная. Очень быстрый, может на борт выскочить, а самое главное, плюется какой-то невероятно вонючей липкой дрянью, которая к тому же дурманит. Если на тебя угодит, через несколько секунд свалишься. Надо смывать немедленно».
«Это как?»
«А в воду прыгать».
«Да сожрут же!» — удивился Ори.
«Сожрут», — согласился я. «Поэтому нельзя давать плеваться или уворачиваться надо. Он тонкой струей плюется, но предварительно пасть раскрывает, и у него пузыри, как у жабы, надуваются. Поэтому можно понять, что сейчас плюнет, и увернуться. Но может и не плюнуть, а прямо так напасть, если есть вероятность сразу тебя за борт стащить».
«Большой?»
«Метра 4 в длину бывает. Узкий, гибкий, на 4 ногах. Может хвостом хлестнуть, у него позвонки колючие наружу торчат. Та еще тварь, в общем. Еще речные импы могут напасть. Это как зубастые жабы с короткими хвостами и немалыми когтями. Кидаются всегда стаей. 3 таких жабы человека разорвут за несколько секунд».
«И что делать будем?»
— загрустил от такой перспективы Ори. «Да ничего. Пожал я плечами. Ждать. И вооружаться дробовиками. Они для таких дел сподручней. 2 у нас есть. Еще 2 Балин в трюме нашел. Сейчас принесет. Двустволку в руки, патронтаж на грудь и револьвер под рукой. Нас много, отобьемся. Тут баржи все время ходят. И ничего, отбиваются».
«А штуцер тебе на кого нужен?»
Не успокаивался в своих волнениях Ори. «На всякий случай. Если вдруг водяной конь появится. Говорят, вроде видели в Уларе такого. Хоть и не знаю, правда оно или нет».
«Погодь. Водяной конь вроде в Зимнем море водится. Сам в книжке читал», —
нахмурился гном. «Верно. Там он вообще гигантский. Шхуну может утопить. А в реках и озерах поменьше. Но все равно метров на 10 бывает, если с хвостом и шеей считать. Вот для него и штуцер».
«Ты его видел?»
«Нет, что ты. слышал от заслуживающего доверия человека, что тот знает другого человека, который видел. Вот так.
— А, ну ладно,
— успокоился Ори и ушел в рубку. Приближался поворот. Из трюма поднялся Балин, вынеся два ружья, вовсе не обрезанных, а просто короткоствольных, и здоровенную коробку с патронами. Это у гномов есть манера называть подобное оружие обрезами. Впрочем, у нас их вообще огрызками зовут. Одно ружье я сразу же сунул ему, заставив набить патронами карманы, а второе отнес шкиперу. Пусть наготове будут. И сам свою вампирскую двустволку приготовил. Затем Балин опять сбегал в трюм и притащил 8 штук динамитных шашек, которым нашлись 6-секундные готовые запалы, делавшие их чуть ли не гранатами. Явно хозяин баржи возил этот динамит для обороны от тварей болотных. Уж очень стандартный набор получился вместе с двустволками. Мы поделили шашки пополам, по 4 каждому, и я распихал их по карманам. Лучше уж быть готовым к любому повороту событий. Вскоре из камбуза через вентиляционный короб потянуло жарящимся беконом. Все стали настороженно принюхиваться, даже Ларри. Бешеный прорыв через город на захваченном броневике, стрельба и захват баржи, и все это с утра и на свежем воздухе. Лучшая утренняя зарядка. И аппетит возбуждает.